Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя дневная передача, которая называется «В рабочий полдень». Давайте начнем. Сейчас чуть-чуть, только я подожду, поздороваюсь с вами, чтобы собрались люди. Рим, Светлана Грицев, плюс 15. Ну, слушайте, у вас там счастье. Всем заранее привет и доброго дня, пишет Фавидин. Вернулся в родной Воронеж. Но это опа, лучше бы остался в Санкт-Петербурге на пару дней. Меня мама рокером родила, хожу в берцах и косухе. И вынужден из-за мениска ходить пингвинов. Лед толщиной сантиметров 10, ужас просто. Температура минус 8, ну да. Светлана Корнеевская, ух ты! Киев, минус 8 мороза. Добрый день, уважаемый Матвей Юрьевич. Жду эфир. Свет отсутствует, пишет Валентина Бунина. Видите, она не вначале пишет, что свет отсутствует, а говорит, что ждет эфир, свет украинцы. Добрый день из Тель-Авива. Добрый вечер всем. Харьков, минус 9. Сижу без света, жду начала передачи. Подключился к аккумуляторной батарее. Жизнь продолжается. Юрий Сидоренко. Киев минус 9. Очень морозно. Свет есть, пишет Кияшка. Тепло тоже есть. Все будет хорошо. Будет Украина. Слава ЗСУ. Да, ну я вчера, как вы помните, очень много времени посвятил ЗСУ. И вообще там какие-то замечательные абсолютно вещи происходят. Идем дальше. Снег, ветер, красота. 21 век. Снег, ветер, красота. Боже мой. Реклама Моршинская спорт. Смешно. Сергей Лисовой. Реклама Моршинская спорт. Всем привет. Кишинев минус 8. Слушайте. Смотрите. Ну как никак не уходит эта зима, черт побери. Ну никак не уходит. Ну уже задолбала, я бы так мягко сказал. И Надежда Соколова. Свет только что потух. Ну и Сигита, как всегда. Сигита, не уверяйте меня про Вильнюс прекрасный. Какой прекрасный. Он по друзьям прекрасный, по ресторанам прекрасный, по архитектуре прекрасный, по старому городу замечательный. Добрый день, Вильнюс минус 7, в городе плохо, лед. Вот ваш прекрасный Вильнюс. Вот так вот. И нечего мне вот это вот хвалить его, понимаете? Всем хорош город, кроме погоды. Страшный город. Страшный. Елена Шемтов. А у меня... не, Ильяу. А, это этот самый Петя наш знаменитый. У меня реклама Макдональдса. Это замечательно. Ставьте лайки. Да, дорогие друзья, но начинается Калифорния. Вильнюс прекрасный. Это коммунистическая пропаганда про Вильнюс. Коммунистическая пропаганда. Вильнюс всем хорош, кроме погоды. Погода смертельная, ужасная. Переломаешь ноги. Да. Тут со сложным именем Кишинев. Снег, давно такой зимы не было, мы просто расслабились. Да, да, да. И я не знаю, как теперь говорить о истории, которая называется глобальное потепление. То есть, есть это глобальное потепление, нету, ничего не понятно. Но вот я думаю, закончится, и мы почитаем какие-то обзоры по этому поводу. Есть ли, потому что мы-то с вами что думали? Ну, не будет, не надо зимнюю резину ставить, ничего, все в порядке, проедем на какой-то там демисезонке и так далее. Но вот видите, не очень получается. Так, теперь, мои дорогие, дальше вы пишете, привет из солнечной Испании, вот это самое. Еще раз повторяю, Вильнюс – гениальный город, самый лучший в мире, всем кроме погоды. Боже, а какие там пирожные? Какие там пирожные? Какие там сладости? Это смерть. А погода самая худшая в мире. Самая худшая в мире. Все, поговорили. Так, давайте начнем пожалуйста, с Украины. Ну вот вы знаете, закончились переговоры. Кстати, сразу хочу прорекламировать сегодняшний вечер. Там довольно крепкий отчет бандеровца по поводу переговоров, которые были. Я это вечером прочитаю. Дальше. Зеленский после переговоров. Еще раз, как обычно, что-то буду читать только заголовки, а что-то буду, значит, полностью или частично. Зеленский после переговоров. В военном треке есть прогресс, в политическом я этого не услышал. Зеленский, ну, то есть он дал интервью, и вот, таблетки принимаю. Зеленский, в Женеве договорились о мониторинге прекращения огня с американцами. Значит, тут я еще пока ее не видел, полностью читать вам не буду, а посмотрю в сокращенном виде, без искусственного интеллекта, просто... Кто-то изложит Залужного. Залужный дал интервью. Вот давайте туда зайдем и посмотрим. Залужный говорит, что зеленские чиновники не выделили ресурсов для плана контрнаступления 2023 года. В интервью Associated Press бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании, Залужный заявил, что Ганопольский принимает таблетки, заявил, что план контрнаступления 2023 года не реализовали должным образом, поскольку президент Владимир Зеленский и другие чиновники не выделили необходимых ресурсов. Залужный говорит, что план контрнаступления, который он готовил с участием партнеров по НАТО, сорвался именно по этому поводу. По словам Залужного, первоначальный замысел предусматривал собрать войска в один кулак, чтобы освободить часть Запорожской области, где расположена Запорожская АЭС, а затем продвинуться на юг к Азовскому морю. Это, по его словам, должно было перерезать сухопутный коридор, которым российская армия снабжает временно оккупированный Крым. Залужный отметил, что для успеха нужна была значительная концентрация сил и тактическая неожиданность. Вместо этого, по его словам, войска распылили на широком участке фронта, что ослабило ударные возможности. Как отмечает агентство, двое западных оборонных чиновников на условиях анонимности подтвердили журналистам, что первоначальный план предусматривал более концентрированное применение сил. Ну, такое, знаете, сейчас, наверное, все будут говорить о том, что это интервью, так сказать, имеет какое-то там значение, что и так далее. Еще раз, вот для меня это интервью Залужного не имеет никакого значения. Почему? Потому что, во-первых, об этом все знали. Во-вторых, сейчас появилось большое количество статей, я читать вам это не буду, что, конечно, они на ножах. Зеленским. Это абсолютно понятно и, так сказать, особо говорить на эту тему не будем. Идем дальше. Еще раз, я готов воспринимать Залужного как, ну, во-первых, как генерал армии, как командующий, он абсолютно прекрасный. То есть, ну, давайте не будем забывать, почему он согласился на посла. Я не знаю. Когда-нибудь он скажет. Может быть, для того, чтобы быть на поверхности, может быть, для того... Ну, понимаете, да, это трудно сказать. Потому что такой прыжок из главнокомандующего, посол в Британии, меня совершенно не интересуют официальные там, что поскольку он военный, то это с британцами у него будут хорошие отношения, мы будем получать оружие. Тут какая ситуация? Если с британцами, если уже послом его назначать, так, например, Соединенные Штаты Америки, да? Но еще раз, не имеет никакого значения. Он на виду. Единственное, вы знаете, его партия, которая на самом деле не существует, стоит на первом месте. Удивительно. Украинцы, конечно, украинцы Lucy in the Sky, украинцы готовы поверить во что угодно. Понимаете? Им не важна реальная политика сейчас. Что кто-то делал, профессионализм человека. Нет. Вот Залужного в президенты. Я ничего против не имею, но еще раз. Воспринимать его как политическую фигуру, просто моя рекомендация. Мы с вами должны, не только имеем право, но должны после того, как будет предвыборная программа. Понимаете? Вот положит он на стол предвыборную программу, тогда, прочитав ее, будет понятно, стоит ли за эту предвыборную программу голосовать и за него, как, так сказать, фронтмена этой предвыборной программы. А сейчас пока, ну вот он сидит, дает это интервью. В каком-то смысле он обвиняет как бы Зеленского, но только ли Зеленского и так, ну, в общем, непонятно. Понимаете, это такая палева. В Кремле отмалчиваются относительно инициативы Зеленского о встрече с Путиным в Женеве. Ничего этого не будет. Если это будет, я очень удивлен. Я совершенно не понимаю, зачем Зеленскому встречаться с Путиным. То есть, может быть, просто для того, чтобы Путина унизить. Но Путин никогда не позволял себя унижать вот такими конструкциями. Он унижен этой войной, он унижен ситуации на поле боя. Он унижен тысячами людьми в день, которые погибают. А вот так вот, чтобы он встретился с человеком, которого он считает нелегитимным, да он великий Путин. Он, почему он должен встречаться? Он с Трампом встречается в Анкоридже, когда там красную дорожку стелят, да, для того, чтобы его обмануть и кинуть. А для чего он с Зеленским, с клоуном-то этим будет встречаться? Знаете, у царей вот эти шуты сидят в ногах. Нет, я не думаю, что будет какой-то ответ. Если будет, ну, я пока себе не представляю. Украина ввела санкции против Лукашенко. Вы знаете, это может звучать смешно. Я вам не буду это читать, я просто расскажу. Я внимательно прочитал. У вас же есть традиционный вопрос. А почему сейчас, почему не раньше? А я вам скажу, почему сейчас. Помните, я вам читал выступление Лукашенко, где он говорит, что у них будет построено несколько военных заводов, которые будут делать оружие, там патроны, снаряды и так далее, и так далее. Так вот, я вам хочу сказать, что у них работает, сейчас я вам скажу сколько, это для меня просто, простите, был шок. У них работает, тут не написано, я засейвил для вас, там работает жуткое количество заводов на Россию, на войну, понимаете? И вот Украина как бы... Словакия вслед за Венгрией. Ну, война продолжается. Вот, смотрите, Сиарта, министр иностранных дел. Венгрия не будет поставлять в Украину дистопливо, пока не заработает нефтепровод «Дружба». Словакия вслед за Венгрией останавливает экспорт дистоплива в Украину. Ну, вот такое. Так, еще... Вот интересно, давайте, вот Залужный рассказал о рейде силовиков в 22-м году, из-за которого он звонил Ермаку. Значит, что он рассказал? Вот, интересно. Значит, 52-летний Залужный отказывается обсуждать свои политические амбиции, говоря, что не хочет рисковать национальным единством во время войны с Россией, чья полномасштабная фаза продолжается уже почти 4 года. Однако, как признак его возможного желания баллотироваться на пост президента, это вот что. Как признак его возможного желания баллотироваться на пост президента после окончания войны, Залужный впервые публично высказался о глубоком разногласии между ним и Зеленским. Журналисты отмечают, что, по словам Залужного, напряженность возникла вскоре после полномасштабного вторжения России. Значит, напряженные отношения достигли апогея позже в том же году, когда десятки агентов Службы безопасности Украины провели рейд в офисе Залужного, рассказал он агентству. Залужный утверждает, что этот инцидент, о котором ранее не сообщалось, был актом запугивания. Он рисковал разоблачить их соперничество в то время, то есть не он, ну инцидент, то есть он, инцидент, обыск. Этот обыск был рисковым тем, что показывал их соперничество в то время, когда национальное единство было чрезвычайно важным. Значит, он сказал, вот это интересно, что во время рейда на его офис в 22 году он позвонил Ермаку, главе офиса президента в то время, и предупредил его, что готов вызвать военных и остановить, чтобы остановить рейд и защитить командный центр. Я буду бороться с вами, уже вызвал подкрепление в центр Киева для поддержки. Значит, как говорится в материале, однажды вечером в середине сентября 22 года, когда Украина проводила эффективное контрнаступление на северо-востоке, Залужный, который в то время был главкомом ВСУ, вышел из напряженного совещания в штабе Зеленского и направился во временный пункт управления Генштаба в Киеве. Через несколько часов туда прибыли десятки агентов СБУ, чтобы провести обыск, рассказал генерал. По его словам, на тот момент там находилось более десятка британских офицеров. Залужный утверждает, что украинские агенты не сказали, что именно они ищут, и что он не позволил им просматривать документы и компьютеры. По словам Залужного, этот рейд был явной угрозой в присутствии агентов. Вот он позвонил Ермаку и сказал, я сказал Ермаку, что буду отражать эту атаку, и потому что знаю, как воевать. Затем Залужный позвонил тогдашнему главе службы безопасности Украины Малюку, чтобы узнать, что происходит. Малюк сказал, что ничего не знает о рейде и пообещал разобраться. Соврал. Позже он узнал, что за два дня до этого, потрясающе, служба Малюка обратилась в окружной суд Киева с просьбой выдать ордер на обыск по этому же адресу. Служба хотела провести обыск. Вот в чем дело. Слушайте, тут так переведено оно по-дурацки. Смотрите. Значит, СБУ, следите за руками, обратилась в окружной суд Киева выдать ордер на обыск по тому же адресу. Тот же адрес. Согласно полученному документу, судебному документу, ордеру, служба хотела провести обыск в стрип-клубе, который, не смейтесь, это я реально читаю, который, как утверждалось, управлялся преступной организацией. Однако, как сообщили агентству, двое сотрудников, работающих в новом офисе, вот там, где был стрип-клуб, он был закрыт еще до начала полномасштабного вторжения России. Залужный считает, что ордер на обыск был поводом и что служба не могла ошибиться с местом расположения главного военного командного центра страны. Офис президента и служба безопасности отказались комментировать вышеизложенную информацию. Агентство отмечает, что не смогло независимо подтвердить рассказ Залужного о рейде. Я не думаю, что он обманывает. Это тогда вряд ли его президентские амбиции могут держаться на вранье. Хотя этот кризис в начале войны прошел, разногласия между Залужным и Зеленским относительно того, как защищать свою страну, сохранялись, по словам экс-главкома, который заявил, что часто ставил под сомнение военную стратегию президента, говорится в материале агентства. Интересная история, согласитесь. Интересная история. Да. Дальше. Я смотрю разные новости, которые в этой ленте. В России заявили, что не будут блокировать. Сейчас, еще раз. Я не понимаю. В России заявили, что не будут блокировать Телеграм оккупантам на войне в Украине. То есть как, вообще будут, а им не будут? Давайте прочитаю. Принято решение не ограничивать работу Telegram в зоне СВО. Все понятно. Так. Я смотрю новости. Так. Орбан пожаловался на шантаж Украины нефтепроводом «Дружба», из-за чего придется открыть резервы. Ну, извини. Дальше. Вот, в СБУ прокомментировали рейд к Залужному. Что они сказали? Действительно, посетили законспирированный командный пункт Залужного, однако утверждают, что обысков по факту не было, а Василий Малюкин, на тот момент главком ВСУ Залужный, расставили все точки над «и» и нашли общий язык. Значит, по одному из адресов, то есть, ну, они ошиблись, там был вот этот адрес, но там не было уже этого плохого адреса, плохой организации, там стрит-клуб или что-нибудь, который они могли посмотреть. Дальше. Блин, морозы и снег ожидаются в Украине в ближайшие дни. Дальше. В России начались банкротства нефтяных компаний из-за обвала цен на нефть. Вот вы обращаете внимание на вот эти вот сообщения, да? Потому что создается впечатление, что все хорошо в Москве. Не очень как-то. Дальше. Все. Тут все. Теперь я посмотрю ваши сообщения. Так. Нет, я не приболел. Знаете, как говорят, это просто я так выгляжу. Привет, пан Матвей из Киева. Добрый день, с Одессы. Полдня заряжала гаджеты, так как у нас 3 дня без света. Ой-ой. Значит, дальше. Матвеевич, когда вы называете имя бандеровца, мне становится плохо. Никакой он не мэтр, обливает грязью ППО и начал уже Залужного. Послушайте, Одесса. Во-первых, я хотел, чтобы какое-то имя ваше было. Вы понимаете, в чем дело? Вы не совсем понимаете, ну или вернее как, вы эмоциональный, но вы с уважением ко мне относитесь, поэтому с уважением я вам и отвечу. Понимаете, в чем дело? Вам бандеровец не нравится, а мне бандеровец нравится как источник информации, уникальной абсолютно информации. Бандеровца я читаю в конце всегда. Для меня он – это новостной формат. Вот, например, он, сегодня вечером я буду читать, он написал подробный отчет вот об этих переговорах российско-американско-украинских, которые были. Понимаете, в чем дело? Он, например, страшно критикует Зеленского, но и страшно критикует Порошенко. Он вообще говорит, что Порошенко – подпускать близко к власти нельзя. А вот скажите, я разве когда-то вам читал, что он говорил про Залужного, или говорил про Зеленского, или говорил... Никогда не читал. Я это пропускаю. Поэтому, если уж совсем, так сказать, тяжело вам, я же читаю это в конце, просто выключайтесь и все. Но я вынужден его читать, независимо от его политических предпочтений. Более того, мне абсолютно все равно, какие у него политические предпочтения. Наша программа новостная. Моя задача загрузить вас новостями. Все, поэтому давайте вот договоримся. Ну да, ну, так сказать. Кроме того, вот вчера я читал, как он хвалил ПВО украинское, говорил, какие они пупсики и зайчики. Где он там начал? Ну, не понимаю. Саша, спасибо за книгу «Смайлики», я теперь ее обожаю. А будут еще какие-то ваши книги, какой-то мерч от вас? Будут, сил нет пока этим заниматься, потому что у Плющева этим занимается несколько человек. Так, дальше что вы пишете? Сейчас пойдем дальше по новостям. Вы тут здороваетесь друг с другом. Патриот. Так, хорошо. Нет, послушайте, все нормально тут. И вот Светлана, значит, Светлана, привет из ледяного Николаева. Блин, у нас ледяной дождь, и весь город застекленел. Света нет 7 часов подряд, воды тоже. Отопление тянет станция, город живет. Офигеть! А, ППО! А почему ППО это Порошенко? Пап Порошенко, почему ППО это Порошенко? Петро Олексеевич Порошенко, Петр Алексеевич Порошенко. А почему, Ларри Дрим, почему ППО это Порошенко? Алевтина Бронникова, не в эфир, дружеский совет Матвея Юрьевича, не экайте так часто, режет слух. Вы же литератор, мастер слова. Нет, я не литератор. Ну, я литератор, но не мастер слова. Экаю, ну что делать? А, Порошенко Петро Алексеевич. Боже мой, ну как догадаться? Не, ну послушайте, вот какой есть, такой есть. Я же не литератор, я подтягиваю новости, разговариваю с вами. Экать приходится. Ну, если сильно режет, ну уйдите тогда. Я не прогоняю вас, просто какой есть. Ну, мне многие говорят, Алевтина, что это проблема. Ну, что сделать? Ну, так люди терпят меня. Так. Петя Степанов описал рекламу, которая у него идет. Виагра, реклама про ортопедическое кресло. Ставьте лайк. Это прекрасно. Прекрасно, прекрасно. Так, теперь переходим к тому, что я вам прочитал. Вот опять то, что я для вас засейвил. Невзлин, вице-президент США Джей Ди Венс, назвал переговоры с Ираном в Женеве в некотором смысле прошедшими хорошо. Хорошо это как? Иран по-прежнему отказывается принимать ядерные красные линии Трампа, прежде всего отказ от обогащения урана. Если это хорошо, то что тогда провал? И пока американские дипломаты ищут компромисс с Тегераном, Иран и Россия проводят совместные военные учения в Оманском заливе и Индийском океане. Два государства-спонсора терроризма демонстрируют единство. Только вот какое единство? Россия ненадежный союзник по определению. Она бросала партнеров в Сирии и Ливии, да и в самом Иране. Предавала всех, кто на нее рассчитывал. Если дойдет до реального столкновения Ирана с США, российские корабли найдут срочный повод уйти на базу. И тогда Иран окажется один на один с американской и израильской военной машиной. Рассчитывать не на кого. И все же режим не отказывается ни от ядерных амбиций, ни от финансирования террористов по всему региону, видимо, потому что террор – это не инструмент иранской политики, это ее фундамент. Ну, может, они о чем-то там договорились, несущественно. Дальше. Теперь это не полный материал, который я хотел вам прочитать по поводу переговоров, которые завершились. Но, учитывая то, что бандеровцы я буду читать вечером, то это я вам прочитаю сейчас. Ну, более не менее, как какое-то, как бы, ну, чтобы иметь представление. Очередной раунд переговоров Украины, США и России завершились договоренностью о том, что мониторинг соблюдения режима прекращения огня будет осуществляться при участии Вашингтона. Владимир Зеленский сообщил журналистам, что военные понимают, как мониторить прекращение огня и завершение войны, если будет политическая воля. И это ключевой тезис. Пока переговоры продвигаются по военно-техническим вопросам, но нет никаких признаков того, что стороны приблизились к политическим решениям. Более того, минувшей ночью Барак Равид сообщил о политическом тупике и за позиции, заявленные Мединским, чего и следует ожидать. Тем временем «Экономист» пишет, что весь последний год велись два параллельных переговорных процесса о прекращении войны в Украине. В частности, эмиссары Кремля и Белого дома обсуждали совместный бизнес. Перед встречей Путина с Трампом, вы знаете про величайшую сделку вот эту, с ума сойти. В августе была подготовлена записка о том, как представить президенту США величайшую сделку. Люди, близкие к семье Трампа, вели переговоры о приобретении долей в российских энергетических активах. США предлагались сделки по арктической нефти и газу, месторождениям редкоземельных металлов, ядерному дата-центру и тоннелю под Беринговым проливом. И тут, конечно, вот эту вот всю прекрасную историю немножко обрушил Зеленский. Да здравствует украинская разведка, не только украинская. Однако Зеленский, ссылаясь на украинскую разведку, публично утверждал, что Россия пообещала Америке сделки на сумму 12 триллионов долларов в обмен на снятие санкций. Один из инсайдеров полагает, что некий пакет уже согласован. В Европе растут опасения, что президент Дональд Трамп может к июню, своему последнему дедлайну для мира, вынудить Украину к разрушительным уступкам, говорится в публикации. Ну, вы понимаете, не может. Не может. Что значит вынудить? То есть перестанет давать. Знаете, помните, русские говорили, камни будем кушать, жрать. Так, украинцы тоже могут это сказать, камни будем жрать. Вынудить Украину к разрушительным уступкам. Если это опасения подтвердятся, то померкнет даже печальная слава Мюнхенского сговора. Окончательная победа мировой коррупции будет означать не только поражение Украины, она может привести мир к невиданной катастрофе. Ну, это больше слова. Почему? Помните, я вам читал позиция Соединенных Штатов Америки? Сотрудничество. Это просто прекрасно. Миллиардные контракты – это просто чудесно. При одном условии – Россия заканчивает войну. Все. Единственное условие – одно. Одно прописью. Один. Россия – нет. Пишет Deutsche Welle. Фридрих Мерц выступил резко против ядерного оружия у Германии. Я не хочу, чтобы Германия даже рассматривала вопрос о собственном ядерном оружии, сказал канцлер ФРГ в подкасте сложным названием. Он сослался на договор о нераспространении ядерного оружия 70-го года, а также о договоре 2 плюс 4 об объединении Германии 90-го года. Мерц напомнил, что сейчас на западе ФРГ базируются немецкие истребители «Торнадо», которые могут нести ядерное оружие США. Теоретически это можно было бы распространить и на британское, и на французское ядерное оружие. Официально существование на территории Германии ядерного оружия, ну, не немецкого, а другого, не комментируют ни власти США, ни правительство ФРГ. По данным рядом СМИ, на западе Германии размещены несколько десятков американских бомб. Всего в Европе их около 100, пишет Die Zeit. Хороший Мерц, нравится мне. Ну, ракеты не дает. Ну, что поделать, не дает. Так. Интересную вещь опубликовал Ходорковский. Он написал так. В ЦИОМ, ну это Всероссийский центр изучения общественного мнения, это конторка Путина, спросил, что для меня продолжение специальной военной операции на Украине. И знаете, какие там ответы? Сейчас, как мне сделать? Черт, неужели оно не вошло в кадр? Не вошло в кадр. Там, знаете... Победа России, первый вариант, большое горе, второй вариант, или мне все равно? Ну, я не знаю, что он ответил, и вообще, отвечал он или нет. Ну, вот, вот этот Мамдани, мэр Нью-Йорка, что-то у него не очень получается. Пишет Кир Гельман, жители Нью-Йорка начали жаловаться после заявлений мэра Зохрана Мамдани. Граноначальник предложил покрывать дефицит бюджета за счет средств пенсионного фонда, а также повысить налоги на недвижимость. Мало того, по его словам, придется еще и опустошить резервный фонд на черный день. Кто за него голосовал? Наслаждайтесь. Кто за него голосовал? Ну вот голосовали. Взяли и проголосовали. Не знаю. Вы знаете, как говорят, процент, знаете, это такая, ну, псевдонаучная, но на самом, ну, в основном люди нормальные. Но есть и идиоты. И часто вот есть всякие исследования по этому поводу, какой процент идиотов. И доказано было, что в любом обществе, по любому поводу, независимо от страны, расы, да-да-да-да-да, процент идиотов одинаков, это 2%. Но когда начинают вот голосовать за мечту, там вот это вот, и за грузинскую мечту, и за вот этого за Зеленского с его вот этими обещалками, да? Ну, такое ощущение, что не 4, а вот гораздо больше. Я хочу вам показать фотографию очень хорошего журналиста, которого вы хорошо знаете. Вот это вот, например. Ну вот, сейчас я увеличу. Вот посмотрите, его зовут Станислав Кучер. Станислав Кучер. Вот его фотография, посмотрите, вот он сидит, но обратите внимание не на самого Кучера, а на то, что вокруг него. Вот вы видите, какая-то кирпичная кладка, непонятно, то ли это квартира, там часы висят какие-то, ну, в общем, какая-то странная история. Или вот, например, посмотрите, вот Кучер сидит, и вот здесь буржуйка какая-то такая американская, он в Америке. В Америке. И удивительно, вот знаете, действительно, человек предполагает, а Бог располагает. У меня, помните, я говорил, есть такая теория, что Мы никогда не знаем, что с нами будет через 5 лет. Я не знаю, почему не через 3, ну, не через 3. Вот через 5. У меня есть объяснение, почему через 5. Потому что есть, вы знаете, чтобы человек... Вот человек приезжает в новое какое-то место, и статистически ему нужно 3 года, чтобы хотя бы завести друзей, нормальных друзей, освоиться и так далее. То есть через 3 года, в принципе, он становится своим. А через 5 лет... Почему? Потому что где бы ты ни находился, либо на родине, либо, вот, предположим, где-то, куда тебя Путин выгнал, тебе надоедает быть вот в такой, ну, так сказать, обстановке, в которой ты был, и хочешь в другое какое-то место. И вот тут пишет 21 век... может, кафешка какая-то. Вы абсолютно правы в принципе по дизайну, но на самом деле он бы себя в кафешке не фотографировал. А то, что я вам сейчас прочитаю, доказывает, что мы никогда не предполагаем, чем нам придется заниматься. Ну, вы, наверное, знаете Кучера, у него YouTube-канал, он очень хорошо работает, он классный, сбалансированный журналист, очень такой хороший, такая хорошая журналистская школа. Он не работал никогда на Эхе, но у него, в принципе, эховская школа. То есть школа здравомыслия, хорошей работы с новостями и так далее. Теперь читаю. Не знаю, может мне найти что-нибудь такое. Нашел себе подработку между стримами. Не пыльную, медитативную, ответственную, требующую регулярной, но не сложной физической активности, кардионагрузки. Вопрос знатокам, где это я на этих фото нахожусь и кем работаю? Ну, догадаться невозможно. Поверьте, чтоб вы не писали, вы никогда не догадаетесь. Читаю. Все-таки догадливые есть... или эксперты по маякам. Да, это один из старейших в Соединенных Штатах и по-прежнему действующих маяков, точнее комната его хранителя. Подъем 182, ступеньки, 182 высоких ступенек. Вот он неправильно написал. 182 высоких ступенек. По винтовой лестнице, если в темпе, отличная тренировка. Насчет подработки, к сожалению, шутка. Отсюда кавычки в слове «работаю». Хотя я бы с удовольствием выходил в эфир прямо оттуда, а летом вообще с открытой площадки наверху, откуда открывается сумасшедший вид на океан и дюны огненного острова. Ну, я думал, он реально подрабатывает смотрителем маяка. Я сегодня вам прочитаю вечером как бы основные тезисы форума «Свободной России». Там 90% про Украину. Просто поразительно. Я вчера вам говорил, я просто невероятно удивился. Ну, как бы люди, не то что они поняли, они заимели смелость сказать, что «Свободная Россия» начинается с Украины, с победы Украины. Но вот пишет Михаил Крутихин, который, ну вот знаете, он многим нам очень близок, я уверен. Вот как он разговаривает, как он, ну всякое-всякое. Предсказуемо, неудивительно. Вот послушайте, что он говорит. Публикуется резолюция форума «Свободной России» об отношении к войне. О том, что единственной силой, которая реально сражается с путинскими нелюдями, сейчас являются вооруженные силы Украины. И единственно по-настоящему патриотическая российская оппозиция – это те, кто помогает украинцам в этой борьбе. То есть он практически цитирует резолюцию. А дальше он пишет так. Можно, конечно, показывать чекистской власти фигу в кармане, продвигать честных людей в продажную думу, чистить путинский режим от коррупционеров. Понятно. А дальше вот. И реакция читателей. Вот тут в тексте неточная формулировка. И спор об этой формулировке идет часами. Граждане, вы онемели. Бандиты влезли в соседнюю страну, разрушают, грабят, убивают, насилуют, терроризируют. А вы к формулировке придрались. По существу резолюции высказаться не хотите? Да, я поддерживаю, да, поддерживаю. Ну да, надо сказать, я поддерживаю или нет? Нет, вот. Вот понимаете, там если глазам Ивана Ивановича добавить нос Ивана Петровича, в Британии все никак не успокоится по поводу Эпштейна. По-моему, Британия ярче реагирует на это, чем реагирует в Соединенных Штатах. Полиция, пишет Маша Слоним, полиция расследует частные рейсы из аэропорта Станстед в связи с обвинениями Эпштейна в торговле людьми. На прошлой неделе бывший премьер-министр Гордон Браун в статье для журнала New Statesman призвал британскую полицию в срочном порядке пересмотреть заявление о том, что женщины... Вот видите, тут написано «пересмотреть». В смысле... Это не в смысле пересмотреть дело, а в смысле опять их открыть, вот в этом смысле пересмотреть. О том, что женщины и девочки были незаконно вывезены в Великобританию на борту этих самолетов. Он заявил... Боже, пол задрожал. Тут такой тихий дом. Он заявил, что недавно опубликованные документы показывают, что самолет Эпштейна, так называемый «Лолита-экспресс», совершил 90 рейсов в аэропорты Великобритании, или из них, в том числе 15 после его осуждения в 2008 году за привлечение к проституции несовершеннолетних. Полиция Темзвейли расследует заявление о том, что Эпштейн отправил молодую женщину в Великобританию для сексуальной встречи с Эндрю Маунтбаттеном, Виндзором, в его резиденции Royal Lodge в Виндзоре в 2010 году. Полиция Эссекса заявила, мы анализируем информацию, которая появилась, и так далее, и так далее, и так далее. А между прочим, вот она пишет, принц Эндрю может быть привлечен к ответственности перед членами парламента по обвинению в разглашении конфиденциальных отчетов во время его работы в качестве торгового посланника. Охренеть. Добивают. Ну вот у них такое. Понимаете? Ой. Вот я вам сейчас прочитаю то, что не вам надо читать, а надо гвоздик. Вот взять вот эту мамочку, взять гвоздик и вбивать ей, вот если этот текст может быть в форме гвоздика, то вбивать ей в темечко, чтобы она это дело запомнила. Но им же это не нужно. Бьем украинских фашистов. Вот это вот. Пишет Александр Коваленко. Потери и результаты наступления российской армии за вторую неделю февраля 26 года. Тут я вам все читать не буду, прочитаю только маленький абзац. Внимание. В течение второй недели февраля, вот запоминайте, это очень важно, вторая неделя февраля, российская армия захватила 33 квадратных километра территории Украины, что является самым низким показателем в недельном выражении не только с начала 26 года, но и в сравнении с аналогичными показателями за большую часть 2025 года. А теперь внимание. Потери личного состава российской армии при захвате этих 33 квадратных километров составляют 6940 тел мертвяков, что является относительно среднестатистическим показателем, блин, что я сейчас вам прочитаю, но с учетом низкого показателя захваченных территорий, пропорция потерь становится одной из самых рекордных. 210 убитых российских солдат на 1 квадратный километр. Охренеть. Фактически на протяжении второй недели февраля российская армия ради захвата 1 километра территории Украины теряла почти 2,5 роты своих солдат. Путин, Путин, тебе своих людей жалко? Да пошли они нахрен. Хиллари Клинтон на одном из мероприятий Мюнхенской конференции по безопасности сказала так. Я считаю, ну, вы понимаете, да, что Хиллари Клинтон – это не Дональд Трамп. Я считаю, что позиция администрации Трампа по отношению к Украине позорна. Я считаю, что попытка заставить Украину пойти на сделку с Путиным – это позор. Я считаю, что попытки Путина и Трампа нажиться на страданиях и смерти украинского народа – это историческая ошибка. Я считаю, что Украина сражается на передовой за нашу демократию. Наши ценности, свободы и цивилизации теряют тысячи людей, теряя страну из-за маниакального стремления одного человека контролировать ее. И я думаю, что Трамп либо этого не понимает, либо ему безразличны эти страдания. Дональд Трамп предал Запад, говорит она. Он предал человеческие ценности. Он предал устав НАТО, Атлантическую хартию, всеобщую декларацию прав человека. Многое из того, что человечество делало раньше, было попытками понять и остановить людей, которые хотят власти без всякого контроля и ответственности. Никто из нас здесь, в этом зале, никогда не захотел бы жить при таком режиме, где человек может делать что угодно безнаказанно. Именно так делает Путин. Но именно на него сейчас равняется Трамп. Ну, я думаю, что много сторонников будет у подобной позиции, но проблема заключается в том, что Трамп выиграл выборы. Понимаете? Ничего не поделать. Ну, она его видит так, но... Она его видит так, да. Но он президент. Пусть лучше готовятся... Демократы, не знаю, к промежуточным выборам или потом к, уже к реальным выборам президентским. Сейчас еще что-то коротенькое. Вот это вот я прочитаю. Я вам часто читаю Алекса Файна. Вот я, ну, есть такие посты, вы знаете, военного характера и так далее. А мне особенное удовольствие доставляет вам читать вот про жизнь. Вот как мы воспринимаем то, что мы изгнаны из собственной страны, из-за того, что мы где-то, из-за того, что пропало ощущение дома. И вот смотрите, пропало ощущение дома, оно пропало, почему? Потому что мы не дома, да? А вот он написал о том, что бывает, когда возвращаешься домой. Вот это очень интересно. И я думаю, что это такая общая их нас. И у нас будет одинаковая реакция. Хотя, вот перед тем, как я это прочитаю, я не читал тот пост. Он такой восторженный. Вы знаете, Аллу Боссард, это жена Игоря Иртеньева. И они поехали, у них есть дача в Фирсановке. Ну, это такое место, где дачи стоят. И вот она описывает, как они заехали туда, ну, в смысле, заехали, зашли, открыли ключом, там включили отопление или камин и так далее, за окном снег. И она говорит о полном счастье, когда она... А живут они в Израиле, понимаете, с его жарой и так далее. И вот она говорит, что это было полное счастье там находиться. То есть, на что я хочу обратить ваше внимание, вот прямо душа пела, вот это важно. Она так не говорила, просто вот как бы душа поет, вот оно, вот я сижу, это дом, home sweet home. Запомнили, да? А теперь... И знаете, я хотел вам это прочитать, но у меня не было как бы повода. Ну хорошо, ей понравилось. Это хорошо написано. Но какой мне смысл вам читать то, что рождает ностальгию, учитывая, что мы не дома? А вот тут то, что написано, написано наоборот. Страшно интересно. Смотрите. Иногда читаю комментарии и вижу, как многие уверены, что я из Украины. Наверное, потому что я довольно жестко отношусь к тому, что происходит в России, и к тем, кто это поддерживает. Но правда в том, что я сам из России. Я прожил там 20 лет и уехал в 2000 году. Сегодня в новостях я увидел, что над Пермью, городом, где я родился, сбивают беспилотники. Я поймал себя на странной мысли. Я ничего не почувствовал, ни боли, ни страха, ни тоски, вообще ничего. А там до сих пор живут мой отец, дядя, дальние родственники. Хотя после 22 года для многих из них я перестал существовать. Стал врагом, человеком, с которым лучше не общаться. Наверное, в какой-то момент связь просто обрывается. Тихо и почти незаметно. И однажды ты смотришь на город, новости, про город, где ты родился, и понимаешь, что внутри пусто. Вот знаете, такое произошло у меня с Москвой. Ну, с Москвой вообще произошло страшное. Просто для меня теперь, если я буду ходить по Москве когда-то, даже не представляю, когда, вот мне будет казаться, что все люди, которые идут напротив меня, что они твари, что у них нож в руке, понимаете? Потому что вот они идут, а они виновны в том, что погибли сотни тысяч людей, до миллиона людей в Украине. Понимаете? При этом там же мои потрясающие друзья. Ну, они уже в преклонном возрасте, ну вот мое поколение, понимаете? Кроме того, там эховцы, там, ну как, ну кусок жизни, 35 лет, 36 почти. Я прожил в Москве. Знакомые улицы, знакомые кафешки, знакомые и так далее. Все вот это. Понимаете? А теперь Ну, там при Собянине Москва похорошела, понимаете, да, как. И вот они там ходят и будут ходить. Вот война закончится, они что скажут? Они скажут такую фразу. Ну, слава Богу, все закончилось. Слава Богу, это была ужасная война. Они скажут такие слова в обязательном порядке. Они не будут радоваться, они не будут грустить по войне. Понимаете? Они не будут грустить. Слава Богу, война закончилась. Боже, а то а еще скажут такие фразы, например. Ну, наконец-то русские и украинцы перестали убивать друг друга. Это же правильная фраза. Русские и украинцы убивают друг друга. Но это же неправильная фраза. Нунка, а в чем их вина? Да ни в чем. А в чем вина немцев, что уничтожили 6 миллионов евреев и в той войне погибло 30 миллионов человек? Да нет, никакой вины. Русские не виноваты. Они прекрасны, лапочки. Виновен один Путин. Мы встретимся с вами не далее, как в 21 час. 21 час в большой программе «Гонопольская правда». Пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайки, бросьте донат, поддержать канал. Ну и будьте в 21 час. Берегите себя. Пока.